Предлагаем вашему вниманию книгу Ивана Каргеля «Христос. Освящение наше». Вместо предисловия. Нужно ли непременно освящение возрожденному христианину? Немного более 10 лет тому назад, после серьезного и благословенного разбора первого послания Иоанна 3 главы стихи с 1 по 10, приведенный вопрос был предложен мне одним работником в деле Божьем. Он ничуть меня не удивил, так как я хорошо знал, что до тех пор этот работник не проповедовал своим слушателям, даже и верующим между ними, ничего другого, кроме покаяния и веры, оправдания и обращения. Как он сам, так и его верующие слушатели привыкли при таком обзоре проповеди не слышать других истин и считать это за всю истину Божью, нужную искупленным. Что в этом вопросе задело меня особенно и до сего дня причиняет мне боль, так это тот тон, в каком он был обращен ко мне. В нем одновременно заключалось и невысказанное желание. О, если бы только можно было обойтись без освящения! Слово Божье не оставляет нам этого вопроса без ответа. Его ответ очень решителен и положителен. Да оно даже не допускает возникновения подобного вопроса у серьезного ученика Христова. И все же в наши дни существует тысячи и тысячи детей Божьих, которые были бы вполне довольны, если бы им можно было дать удовлетворительное разъяснение, которое сделало бы излишним освящение для верующего христианина. Может быть, и ты, дорогой читатель, принадлежишь к числу последних. Или, может быть, ты работник Божий, старающийся приобрести души для Христа и приводящий их к Нему, но далее не имеющий заботы о том, чтобы души затем воистину посвящались Богу. Поэтому я хотел бы настоящим просить тебя ближе приступить к этой драгоценной истине Божьей. Исследуй ее и научись затем сам стремиться к освящению и направлять других, забывая заднее простираться к тому, что впереди. Я надеюсь, что нам послужит благословением, если мы хотя бы в нескольких чертах укажем, как Священное Писание различает оправдание и освящение, и как одно, так и другое предъявляется нам как святое Божье требование. Я даже надеюсь, что если мы при этом несколько задержимся и не будем принадлежать к тем, которые, как выразился один дорогой человек Божий, останавливаются на 5 главе послания к римлянам и даже на 4 и закрывают книгу перед 6 и 7 главами, то от этого дня мы начнем давать свободу Духу Святому, вести нас во всякую истину относительно освящения. Итак, если мы спросим у Слова Божьего о различии между оправданием и освящением, то найдем следующее. Оправдание всегда имеет дело с погибшим человеком. Если мы читаем 3 первые главы к римлянам, то находим вернейший портрет тех лиц, которым предлагается освящение через веру во Христа Иисуса. Тут ужасающее изображение таковых, которые оправдываются без заслуг. В 4 этой чудной главе Божьей о вменении Бог изображается как Бог, оправдывающий беззаконника. Как здесь, так и в других местах приняты во внимание только личности, совсем погибшие, отпавшие, находящиеся под проклятием и осуждением, и которые навеки погубили свои жизни. Следовательно, им принадлежит проповедь о прощении грехов и об оправдании. И если мы верно наставлены, то мы направим к ним нашу весть об оправдании через кровь Христа. Освящение же всегда имеет дело со спасенными и оправданными людьми. Священное Писание нигде не побуждает грешника жить благочестиво или действовать и ходить в святости, но только праведника. «Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, — говорит Писание, — то неужели Христос есть служитель греха?» Галатам 2:17. Итак, оправданный через Христа должен быть святым. А только такой и может быть святым. Чтобы нам не боязненно по избавлению от руки врагов наших служить Ему в святости и правде перед Ним во все дни жизни нашей, — говорит Слово Божье, — в другом месте. Итак, сначала избавление, затем служение без страха и в святости. Но коль скоро совершилось искупление, тогда должны последовать служение и святость. Думаешь ли ты так же, дорогой читатель? Освящение всегда предполагает спасение. Спасение же, как свое следствие, святость во Христе. Итак, именно к детям Божьим относится освящение. Оправдание по Писанию относится к нашим грехам, то есть к тем плодам плоти, которые прежде созрели в нас. Состояли ли они в мыслях, словах или же в действиях? Оно идет дальше и простирается и на их последствия, их проклятие и осуждение. Для всех их мы должны получить оправдание и прощение. Все наши грехи должны быть прощены и покрыты, если мы хотим иметь право на жизнь перед Богом. Удалены, брошены за хребет Божий, ввергнуты в пучину, омыты кровью Христа, изглажены и навеки забыты. Это то, что совершилось при оправдании каждого чада Божьего. Но освящение идет еще дальше. Оно простирается и на нашу греховную природу, на все наше существо. Оно не имеет дела с некогда бывшими плодами, но с корнем дерева, от которого они произошли и еще могут произойти, их причиной и их первоисточником. Совсем недостаточно, что нам прощены грехи, но и наша греховная природа также должна войти в смерть, и на ее место вступить божественная природа, так как говорит апостол Петр. «Дабы вы соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». 2 Петра 1:4. Многие это отрицают, извиняя свое греховное состояние своей природой, характером, темпераментом. Они даже утешают себя в отношении своих поступков. Этим они отрицают, что Христос может изобразиться в них, и что дух, душа и тело должны осветиться всецело. Если мы занимаемся только оправданием без освящения, то возможно, что некоторое число людей придет к обращению, но они никогда не выйдут из своего плотского образа мыслей. И если Дух Святой с самого начала вывел их из него, то они снова в него могут впасть. Далее. Оправдание имеет дело с прошедшим состоянием, оно действует на прошлое человека. Оправдание есть великий поворотный пункт в жизни грешника, некий пограничный камень между его греховной жизнью и жизнью для Бога. Так как оправдание есть резкое окончание, то лишь только у кого-нибудь оно стало действительностью, оно и упоминается с большой определенностью, то есть как уже совершившееся. Итак, оправдавшись верой, говорит Павел, может торжествовать пришедший к искуплению Христову. И каждый и смеет, и может, как Давид, озираясь назад на достигнутый опыт, сказать: «Ты снял с меня вину греха моего». Как совершенно определенно проявилась эта перемена в жизни Павла, рассказывали ли о ней другие люди, или же он делал это сам. О Захее сказано: «Ныне пришло спасение дому сему, и разбойнику, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Если же детям Божьим, которые таковы уже годами, говорится об оправдании, то Священное Писание свидетельствует о том, как о прошедшем времени. Однако как совершенно иначе по отношению к освящению? Освящение имеет дело с настоящим временем и с переживаемым состоянием. Даже после того, как человек был уже 10, 20 или 30 лет чадом Божьим, речь идет о том, что достигнуто до сих пор, и о том, что еще лежит впереди. И это уже ясно показывает, что с оправданием еще не имеешь и также и освящения. Нет. Как бы мы ни были уже освящены, оно всегда будет предметом, за которым нам предстоит еще устремиться вперед. Так как многие неоправданные во Христе смешивают освящение с оправданием, то они и настаивают на том, что никогда нельзя сказать, что ты искупленное чадо Божье и имеешь мир с Богом. Итак, оправдание есть начало искупления. Освящение есть середина, и совершенное освящение – это конец славного искупления. Воистину, освящение есть простирающееся на нас, нашу жизнь, нашу природу и наше существо, ежедневно расширяющееся искупление. Оно есть освобождение всех сил души и тела, наших чувств, членов, дарований и способностей, нашего времени и всего, что мы есть и что имеем, от служения рабству тления для Бога. Поэтому освящение и должно продолжаться у нас, пока все в нас не будет носить печати «Святыня Господу». И мы сами, доколе не будем носить печать этого искупления. Поэтому, как опасно проповедовать только обращение, прощение, покаяние, веру и оправдание. Потому что такая проповедь заставляет обращенных думать, что это все, что искупление Христово принесло нам. Таким образом, они останавливаются при начале, и Бог не доходит у них ни до своей цели, ни до своего права. Еще одно. Оправдание – это только средство к цели, но не сама цель. К сожалению, большинство детей Божьих думают, что раз они уже некогда были оправданы Христом, то уже и достигли цели. В послании к Римлянам 8:30 указаны средства цели. Их много. Там и предопределение, и призвание, и оправдание. Стих 28 говорит, что все должно служить средством к цели. Цель же есть подобие Сыну, стих 29, и преображение в Его образ. А это не что иное, как полная святость. Если же Бог дает средства, чтобы достигнуть этой славной цели, и мы остаемся стоять у средства, как будто бы уже достигли цели, то этим мы, собственно, препятствуем себе в достижении самой цели. Мы по предназначению Господа должны построить башню, но посредством данного им его материала положили только основание, и этим закончили. Или же мы строим дальше, но только из дерева, сена и соломы. Таким образом, во всяком случае, мы препятствуем предначертанной цели. Бог имеет целью, чтобы мы были такими учениками Иисуса Христа, как и сам Учитель. Мы же радуемся, если услышали и приняли только призыв к ученичеству, но не отреклись от себя и не учимся дали у него учителя и не отдались ему безусловно. В таком случае Бог никогда не достигнет с нами своей цели. Итак, давайте не будем смешивать никогда средства с целью, которая есть образ Иисуса Христа, образ его мысли, жизнь и хождение Иисуса во всем. К этому Господь хочет довести нас посредством освящения. Сравнивая оправдание и освящение, мы видели, что перед Богом в Его требованиях к нам как одна, так и другая истина стоят одинаково высоко. Одно не может быть без другого. Мы никогда не можем быть освящены, если не оправданы и не примирены с Богом. Если же это уже совершилось, тогда только освящение может показать, насколько искупление Христово сделалось действительностью для нас и в какой мере Бог овладел нами. Кроме того, обратим наше внимание, как положительно и определенно Слово Божие требует от нас быть святыми. Мы должны быть святыми, потому что таков Он Сам, наш Господь. «Ибо Я свят» – вот Его основание, когда Он требовал у Своего народа чистоты, непорочности и благоугодного Ему хождения. Господь не может иметь с нами общения ни на какой другой почве, кроме как на почве святости. Потому что Господь повелевает нам быть святыми. Еще раньше, нежели Господь дал какой бы то ни было другой закон Израилю, Он потребовал посвящения у первенцев, которые, собственно, являлись представителями всего народа. И это повеление «будьте святы» постоянно повторяется, как никакое другое в Его законе. Оно выражало цель Божью с его народом. И Дух Святой, перенеся это повеление в Новый Завет, направляет его к нам в такой же серьезности. В первом послании Фессалоникийцам 4:3 написано: «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Потому что мы равно как избраны, так и призваны для освящения. Так как Он избрал нас в Нем, то есть во Христе, прежде основания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, Ефесянам 1:4. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках» 1 Петра 1:15. Даже и призвание Его нас было святым призванием 2 Тимофею 1:9. Все потому, что Господь сделал уже все приготовления для нашего освящения. «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной» Иоанна 17:19, Так говорит наш Господь Иисус. И от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. 2 Петра 1:3. И все это потому, что некогда Он даже сделал наше освящение предметом Своей молитвы. «Освяти их истиной Твоей, Слово Твое есть истина». Именно так молился великий первосвященник перед своим уходом из этого мира за тех, которые были его учениками. Если Господь действует как великий первосвященник во святилище, то для того, чтобы совершить это дело над своими. Все потому, что без освящения мы идем навстречу великим потерям. К потере в настоящей жизни. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь. Умоляем вас, братья, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Есть потеря в будущем. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Потому что без освящения мы не можем увидеть Господа. В то время как невозрожденные, те, кто без рождения свыше, не увидят Царствия Божьего, неосвященные не увидят Его Царя. Теперь реши сам, брат мой, сестра моя, нужно ли непременно освящение возрожденному христианину. И как засвидетельствует тебе твоя совесть перед лицом Божьим, при свидетельстве Его Слова, так иди и поступай. И ходи перед Ним во все оставшиеся дни твоей жизни. Освящение. Оправдание грешника через Иисуса Христа, возрождение через Духа Святого и блаженное усыновление через Бога Отца нашего – это удивительно драгоценные дары благодати, сделавшиеся собственностью человека, обратившегося ко Христу. Лишь только человек поставил свои ноги веры на совершенное для него его Спасителем дело искупления. Эти дары в действительности так велики и так славны, что человек перед тем не мог иметь о них вообще никакого представления. Но они отнюдь не все, что предлагается и дается ему Богом во Христе Иисусе. Увы, приходится очень сожалеть, что большое число детей Божьих все-таки становится на ту точку зрения, что в этих дарах благодати они обладают всем, что можно иметь. Безусловно, прямым следствием последнего у верующих обыкновенно является долгая остановка, если не печальное отступление назад в их жизни веры. Они одержимы столь часто встречающимся недоразумением, что раз, может быть, после долгой борьбы, сделались участниками этих милостей, то уже и находятся у цели. Тогда как эти милости вовсе не цель или конец, но не более и не менее как начало предусмотренного Богом дела благодати в жизни спасенных душ. С усвоением оправдания и временем обращения грешника искупление Христово воспринято и усвоено человеком верой, собственно, только частично, только постольку, поскольку Дух Святой открыл человеку искупление. И поскольку грешник через освящение Духа может обозреть его. Но что же должно затем последовать? То, чтобы искупление Христово по мере возрастающего света было опознано, усвоено во всем своем объеме и проведено в жизни искупленного человека. Ибо славное искупление нашего Господа не может и не должно быть для нас только предметом веры, но оно должно сделаться истинной действительностью в хождении и быть очевидным каждому, чтобы мир таким путем пришел к осознанию, что Отец послал Своего Сына Спасителем миру. Если же это должно совершиться над нами, тогда мы должны быть подчинены и посвящены Господу во всем, что мы есть и что имеем, и наша собственная жизнь должна быть поглощена жизнью нашего Господа, как было у первых учеников, Галатам 2:20. Довести это до совершенства во всяком случае дело не одного 24-часового дня, но это дело, которое требует всей жизни, время которой следует тщательно, мудро использовать. Этот процесс известен в Священном Писании под именем освящения. В последующем мы рассмотрим, насколько возможно кратко и просто, три главных пункта, а именно – сущность, цель и средство освящения. Глава 1. Сущность освящения. Прежде чем мы ближе вникнем в сущность освящения, мы должны сначала предпослать краткое разъяснение вопроса. Под какими точками зрения последнее встречается в Священном Писании? Если мы будем внимательно читать Новый Завет, то вскоре обнаружим, что Господь говорит об освящении детей Божьих в двояком смысле. Во-первых, как о совершившемся законченном факте, к которому ничто больше не может быть прибавлено. И во-вторых, все-таки как о деле еще незаконченном, которое поэтому должно продолжаться. Что касается первого, то места и выражения, как ниже следующие, не оставляют никакого сомнения в том, что совершенная святость есть часть каждого искупленного человека. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой. Но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Призванным, которые освящены Богом Отцом. Верующие в различных местах Нового Завета называются освященными во Христе Иисусе, призванными святыми. В соответствующих посланиях говорится: святые в Ефесе, всем святым во Христе Иисусе в Филиппах, Колоссах и так далее. Если мы вспомним, что это Дух Святой называет их так через уста апостолов, то нам должно быть ясно, что Он, делая это, взирал на дело, уже совершившееся над святыми. С другой стороны, однако, Дух Святой говорит такими же ясными выражениями, не могущими быть понятыми превратно, о деле освящения, как об имеющем еще совершиться и продолжаться до совершенства. И в то время как Он говорит о первом, так сказать, только случайно, о втором же говорится, увещевая, настаивая, требуя и ведя к совершенству. Дух Святой повелевает совершать святыню в страхе Божьем, 2 Коринфянам 7:1. Он говорит святым: «Воля Божия есть освящение ваше», 1 Фессалоникийцам 4 глава. Он даже употребляет наказание, чтобы мы достигали его, то есть Божью святость, и настойчиво требует, чтобы мы стремились к ней, потому что без нее мы не сможем увидеть Господа. Он нисколько не суживает заповедь Ветхого Завета, указывая детям Божьим, чтобы поощрить их к освящению. «Будьте святы, потому что я, то есть Господь, свят» – 1 Петра 1 глава. Это и другие места Священного Писания, число которых легко может быть увеличено, показывают совершенно недвусмысленно, что во всяком верующем должно происходить некоторое дело, очень интересующее Духа Святого, но которое еще не закончено. И может быть таковым только тогда, когда будет достигнута цель, им назначенная. Эта цель, как мы можем увидеть впоследствии, чудная божественная цель. Однако же возникает вопрос, что же лежит в основании этих обоих различий и к чему они относятся? Не кажется ли, что в них может быть противоречие? Никак. Дело просто. В совершенном освящении, о котором сначала шла речь, в одинаковой мере принадлежащем наименьшему, как и успешнейшему чаду Божьему, лежит в основании дела Христова, совершенное для своих, в котором их освящение точно так же включено, как и их прощение и оправдание. И оно относится к славному положению верующего, которое последний получает во Христе, в день, когда он ухватывается за Господа. Но в продолжающемся освящении, в котором даже самый святейший святой должен преуспевать, в основании лежит, должно еще исполниться дело Святого Духа над своими, и оно имеет отношение к их поведению и хождению здесь на земле. Когда Дух Святой сможет сказать о своем деле над искупленными то, что Сын Божий мог сказать о своем деле для них, а именно «совершилось», тогда это освящение будет закончено. Слава Богу, что Он таким образом открыл эти драгоценные истины. Слава Богу, что спасенный грешник, облегшись во Христа Иисуса, оделся не только в Его праведность, но также и в Его святость. Так что сам Бог может смотреть на Него, как на святого. Также и называть Его, и о Нем может быть сказано, что было сказано о грубых грешниках в Коринфе. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Каждый может увидеть из настоящего примера, что омытие, освящение, оправдание были у этих спасенных сразу же совершенной действительностью. И все по времени падает на один и тот же момент. А как могло быть иначе? Если бы было иначе, то как мог бы разбойник или, подобно разбойнику спасенный, который в минуту своей наступающей смерти уже не имеет возможности на земле совершить переживаемое освящение, немедленно выйти из этого мира и войти в Царство Божье? И не мог ли он иначе, как освященным, предстать перед Богом? Но и потому еще не могло быть иначе, что мы, которые должны здесь на земле жить и преуспевать в освящении, а должны иметь славное положение освящения во Христе, прежде чем мы сможем ходить в освящении и действительно соответствовать Ему. Ведь решительно невозможно, чтобы какой-нибудь нищий в своем бедном положении вел бы царскую жизнь. Сколько бы раз ему хотя бы и строго не приказывали, как бы неустанно он в этом ни старался и того не домогался, все будет тщетно, пока ему не будет даровано его благосклонным монархом сан, образование, честь и состояние, одним словом, настоящее царское положение. Именно так обстоит дело и со спасенным грешником, который во Христе поднят до положения чада Божьего. Он может сказать о своем Господе в отношении себя: «Из праха поднимает он бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его». Псалом 112. Одновременно с данным ему во Христе славным положением, Бог говорит ему: «Ты теперь освящен возлюбленным. Пребывай в этом положении и преуспевай как святой в твоей жизни, мысли, речи, действии и хождении. Пока между этим твоим хождением и моим, для тебя совершенным делом, больше не будет никакого противоречия». Итак, мы имеем освящение как совершенное, так и продолжающееся. Эту истину в высшей степени важно ясно уразуметь и начать правильно различать, так как очень многие опираются на то, что они уже освящены во Христе Иисусе и поэтому как бы не имеют нужды больше ни в чем, тогда как внутренне, так и внешне они пожираются червем греха. Другие же серьезные души, напротив, работают изо всех своих сил, однако без того, чтобы прежде поставить свою ногу веры на почву Божью, не зная и не видя того, что их блаженное положение – лишь только они сделались собственностью Христа. Уже от начала это святость во Христе. Итак, они хотят создать нечто, что уже создано и для них было совершено их прославленным Господом на древе креста. Они работают от себя, собственной силой, направляясь к первоисточнику, вместо того, чтобы, находясь в нем и исходя из него, быть облеченными его всепреодолевающим вооружением. Нет никакого чуда, если такому устремлению за освящением следует неизбежная неудача. О, дал бы Господь, чтобы все его дети через освящение от Святого Духа захотели познать высоту полученного ими положения во Христе и детской верой занять его, чтобы они, находясь в этом положении, а не в собственной нищете, могли вести их хождение в преуспевающей святости. Это преуспевающее освящение и есть преимущественно то, о котором мы думаем далее вести здесь речь. Что же касается сущности освящения, то, во-первых, слово «освящать» или «посвящение» дает нам некоторое разъяснение. Это слово означает, как известно, «отделить», «отстранить» для особой цели. Если кто-нибудь отделяет какую-либо вещь, какой-либо предмет, то он берет его из числа прочих, подобных ему предметов, и отстраняет от доселе свойственного ему употребления, пользуясь им особо, ввиду некоторой новой усмотренной цели. И вот посвящение в сущности есть все более полное удаление всего человека, духа, души и тела, от того, в чем он был повреждаем дьяволом, миром, своим собственным «я» или своей плотью. Посвящение есть растущее и все углубляющееся отделение чада Божьего, пока всякое другое влияние не будет более иметь власти над ним, но будет власть иметь только один Господь, которому верующий вполне принадлежит по праву сотворения, искупления и спасения. Это обособление от всего, что было не Божье, и что не служило целям Божьим, очень часто находит в себе выражение в Ветхом Завете. Например, некогда Моисей должен был отделить народ израильский, когда Господь повелел ему: «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третье Господь сойдет перед глазами всего народа на гору Синай». Исход 19 глава. Моисею предстояло осветить народ, отделить его от обычного занятия и общественной работы. Моисей должен был позаботиться о том, чтобы исчезла всякая нечистота, всякое пятно с одежды народа, чтобы последний стал приятен Господу Богу своему и мог приблизиться к Иегове. И это должно было продолжаться 3 дня. Это значит, что дело должно было быть сделано так основательно, чтобы оно стало достойным приближающегося Господа. Какой образ того, как он чистый, может приближаться только к чистым, и только таковые смеют предстать перед ним? Израиль, однако, и сам должен был отделиться и также отстраниться от всего для Господа. Поэтому Господь повелел сказать народу: «Осветитесь и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш свят». Левит 27. То, что Моисей должен был сделать над израильтянами, то они сами должны были здесь сделать над собою. Их освящение не должно было быть навязанным Моисеем, как бы насилием, быть делом другого, стоящего извне, но делом их собственной воли, их собственным личным действием. Как часто мы хотим отделить других. Мы хотим их принудить расстаться с вещами, которые осудил Господь. Как часто община хочет делать подобное, и притом с некоторого рода насилием, через постановление и проведение известных решений. Однако какой же ценности эти дела, если даже они и имеют успех? Какой они ценности перед Богом, которому некоторые думают оказать службу таким навязыванием, когда сами эти личности в глубине своей души еще не пришли к решению отказаться от того или иного предмета или вещи, каковые, как и прежде, крепко сидят в их сердцах? Иногда мы можем принудить наших братьев и сестер во Христе оставить то или другое. Но если в глубине они привязаны к этим предметам, то фактически такие верующие не отделенные, ведь от последних и никоим образом не освящены в этом отношении. Дело, которое мы совершили через наше навязывание, будет состоять лишь в том, что мы создали из них лицемеров, которые непрестанно находятся в противоречии между своим наружным и внутренним состоянием. Из этого мы видим, что освящение совершенно не обходится без нас. Оно может состояться только при нашей собственной воле и личном решении, если они у нас в полном согласии с волей Божьей. Отсюда требование Божье: «Освящайтесь вполне на месте у его народа». Далее мы читаем, что Бог определяет себя перед Израилем как освящающий их. В книге Левит, 20 глава, 8 стих сказано: «Я Господь, освящающий вас». В действительности это удивительное выделение и отделение от начала и до конца должно быть делом Божьим. Он должен быть здесь альфа и омегой, если процесс освящения протекает по Священному Писанию и по сердцу Божьему. Сам Бог должен глубоко проникнуть в твою жизнь со своей святостью и силой и внутренне отделить тебя своим присутствием и своей жизнью от всего, что не Он и что отделяет тебя от Него. Некогда Господь начал это дело тем, что Он предвидел своих при освящении от Духа, 1 Петра 1:2. Затем Он искупил их себе в собственность, кровью Своего Сына из всякого колена, языка, народа и племени. Далее Он призвал каждого в отдельности особым святым призванием и обновил сердце через Духа Святого. Может ли быть другое, как то, что Он проведет и последнее освящение верующего, ведущее к прославлению? Таким образом, мы видим троякое разобщение и отделение. Прежде всего, посредник Ветхого Завета Моисей должен был произвести акт освящения над Израилем, чтобы представить народ Богу. Это соответствует посвящению посредника Нового Завета Иисуса за нас. Он посвятился вместо своего народа, Иоанна 17:19, удалившись от всего. От всего того, что каким-либо образом, кроме его отца, хотело иметь на него притязание. Господь Иисус существовал только для отца. Князь мира сего пришел, но во Христе не нашел ничего. Мир был готов признать его как своего царя и венчать его, но Христос бежал от поклонения мира. Ближайшие родственники Иисуса искали возможность оказать на него влияние, но он ни на одно мгновение не был доступен для этого. Лучшие ученики Иисуса пробовали склонить его по своему рассуждению, но он ни в чем не сошел на их уровень. Он даже отрешился и отрекся от своей собственной воли. С этим намерением он сошел с небес, отлучился от славы своей там в небесах и той почести, которая подобала ему здесь на земле. Он разлучился даже со своей жизнью и дал вытеснить себя из среды человечества, как злодея, чтобы осветить нас. Об этом так говорит его собственное слово. «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной». Апостол в послании к евреям говорит: «То и Иисус, чтобы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат». Если это освящение было для нас, как свидетельствуют только что приведенные места, то оно поставлено нам на счет, так же верно, как верно то, что мы во Христе. Если Его кровь омыла нас и примирила с Богом, то во Христе мы отделены и отстранены от всего, что каким-либо образом, кроме Отца, имеет на нас притязание. О, если бы мы только узнали, что в этом посвящении Христа лежит для нас сила нашего отделения, чтобы сделать нашу жизнь и хождение подобным Его жизни и Его хождению. Однако мы видим также, что Израиль должен был и сам освятиться. Дело Христа совершено. Он ничего не может более прибавить к своей жертве, потому что Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Теперь дело за нами. Войти в Его труд, как наше наследие. Мы не только должны войти в Его мир, в Его радость, блаженство, но и в Его отделение и посвящение Богу Отцу. Из всего нашего существа ничего не должно быть. Ни одного движения сердца, ни одного желания или хотения, которое бы всецело не принадлежали Ему. Это познание время от времени пробивает себе путь в сердца многих детей Божьих, что часто звучит из их молитв, когда они взывают: «Освободи меня от того или другого», «Отними от меня эту похоть», «Освободи меня от этой страсти» и так далее. Но никто да не обманывается, думая, что эти предметы будут взяты у него Господом без его воли или даже против него. Освятись, отделись от них до глубины твоего сердца. Не допускай даже воспоминанию о них подходить к тебе. Скрывайся от них в твоем Господе, чтобы они не могли найти тебя, если они, как враги, подстерегают и преследуют тебя. Не забывай, что только то угодно Господу, что ты отдаешь Ему с неизменной волей твоего сердца. И только это Он действительно примет. До тех пор, пока ты в своем сердце хотя бы только издали заигрываешь с вещью, она останется у тебя до того времени, до того дня, пока ты добровольно не выдашь сохраняемый тобой уголок для себя и своей страсти и похоти, удовольствия и наклонности, чтобы никогда больше не взять его обратно. Что Господь вынудил бы у тебя каким-либо образом, то не могло бы изменить тебя ни на волос. Ибо что касается тебя, то ты будешь все-таки продолжать идти по той же колее. Поэтому мы и читаем об исторжении глаза, отсечении руки или отсечении ноги. Также к нам направлено увещание: не предавать членов наших в орудие неправды, но представить себя Богу как оживших из мертвых. Итак, мы видим, что мы можем свободно располагать нашими членами. Также и после того, как мы искуплены кровью Сына Божьего в собственность Богу, над нами не совершается никакого насилия. Однако же действительно Его собственностью мы делаемся только тогда, когда с нашей стороны мы предаемся Ему в распоряжение. «Представьте тела ваши в жертву святую, живую» – Римлянам 12:1. Это есть увещание того, который мог бы тотчас же взять их себе в жертву, лишь только бы этого захотел. Поэтому-то апостол взывает к своим собратьям: очистим себя от всякой скверны плоти и духа. И Иоанн говорит о тех, которые имеют надежду на Христа, что они будут подобны Ему при Его явлении, что каждый очищает себя так, как он чист. Итак, освящение или отделение для Бога, как мы видели, есть дело, которое без нас не может двинуться ни на шаг. Мы должны участвовать в нем всем нашим сердцем. Хотя бы вся наша деятельность и состояла только в том, чтобы совсем отдаться Ему и полностью принять Его самого. Важнее же всего видеть, что Бог должен быть альфой и омегой в нашем освящении. Это самое главное для действительного исполнения Его воли в нашей ежедневной жизни хождения. Но обыкновенно это самая пренебрегаемая сторона. Даже у тех, которые в действительности очень хотели бы быть освященными. Такие люди часто забывают, что тогда приходится делать исключительно такие дела, которые превышают наши силы. Дела, для которых нужно всемогущество Бога, и которые Он Сам должен совершить в нас, если они вообще должны состояться. Если здесь Господь не получает должного права, но мы сами хотим все произвести, тогда сатана посмеется над нами, и мы непосредственно будем посрамлены. Да не забудет же никто, что при обстоятельствах, среди которых мы с вами живем, исполнение воли Божьей стало гораздо труднее, чем во времена Адама в раю. Потому что противодействие и искушение стало в 1000 раз больше, и зло само находится в нас, чего еще не было у Адама. Если Адам не смог устоять в столь славной обстановке, будучи сам чистым, то как хотим и должны мы преодолевать все, если это дело должно быть делом наших только рук, а не нашего Бога? Я думаю, что одному уже разуму должна выясниться пустота такого начинания. «Способность наша от Бога, — сказал апостол Павел, — и это есть, будет и останется единственным путем, чтобы на всей нашей духовной линии достигнуть победы. Тот, кто в вас, больше того, кто в мире» – 1 Иоанна 4:4. Вот тайна непоколебимой устойчивости, без колебаний. Только Он один может соблюсти нас и поставить перед славой Своей непорочными в радости. Сатана очень озабочен тем, чтобы ты как-нибудь взял дело освящения в свои руки, чтобы это дело веры и безусловного доверия твоему Господу обратилось в дело собственного усилия или даже в дело закона. Что же делать, если освящение все-таки не обходится без нас? Отними твои руки от собственного действования. Идет ли речь о том, чтобы порвать с грехом или исполнить волю Божью? Введи всемогущего Бога в свою жизнь, предай Ему всякое дело, и сам будь вполне предан Ему для немедленного послушания. И тогда ты вскоре увидишь, как Он проявит свое чудное и славное господство и освятит свой храм. Он освятит тебя во всей полноте, и дух, и душа, и тело во всей целости будут сохранены без порока в пришествии Господа твоего Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам 5:23. Превосходные образы такого отделения дает нам Ветхий Завет во всех случаях, когда Израиль посвящал или освящал что-либо Господу. Было ли то золото или серебро, плоды поля, животные для жертвы или же даже люди? Возьмем из различных вещей, посвященных Богу, хотя бы сосуды храма. Они были святы. Но что сделало их святыми? Они были сделаны из того же материала, из которого были изготовлены и многие другие сосуды в домах израильтян, да даже и в домах язычников. Во всяком случае, и по форме они были похожи на многие из них. Итак, материал или форма не придавали им никакой святости. Но они были отделены от всякого другого употребления, на которое предназначались те, и отстранены для одного лишь Бога. Ему преданные и посвященные. Он взял и принял их. И с того времени, из года в год, через тысячелетия, эти сосуды применялись только для его служения, для его надобностей. Их не смели никогда взять обратно. И горе тому, кто употребил бы священные сосуды в обычном применении. За грехи Израиля Бог допустил, чтобы впоследствии эти сосуды попали с Израилем в вавилонское пленение. Но в течение 10 лет царь Навуходоносор с почтением обходился с ними. Когда же однажды сын его Валтасар велел принести эти сосуды, чтобы употребить их при своей пьянке, то он осквернил их. Но за это участь Валтасара была тотчас же решена Богом. Тотчас же «Мене менять и келу парсин» было написано ему на стене. Прочитайте Даниила, 5 глава. «Да остановится же здесь каждое дитя Божье, и да выведет оно само собой напрашивающееся заключение». Если Иегова так наблюдал за посвященными ему предметами, которые не имели ни жизни, ни души, и которые тоже не были приобретены им дорогой ценою, то как высока и дорога должна быть для него святость душ, искупленных Христом Иисусом. Пусть каждое дитя Божье, наконец, дойдет до того, чтобы смотреть на себя, как на такой сосуд Господа, который Сын Божий отделил для Отца, который Сам Себя отделил для Него, убежав от мира и в нем найдя свое убежище, и который Отец отныне хочет знать в постоянном употреблении для Себя в течение всех будущих дней жизни. Да еще более. Пусть бы каждый узнал и сообразно с этим жил, что он есть, не должен быть, а есть храм живого Бога. Но пусть бы каждый и обдумал слова Священного Писания: «Кто разорит храм Божий, того покарает Бог». Еще яснее, чем и значение слов «посвящать», «освящение», которые мы только что рассмотрели. Во-вторых, узнаем сущность освящения из того, как собственно Бог освящает. Святость в смысле Священного Писания присуща только одному Богу. Другой, кроме той, которая наполняет и проницает, его просто не существует. В первой книге Царств мы читаем: «Нет святого, как Господь, ибо нет другого». В Откровении прославленные восхваляют таким же образом: «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят». Если это так, то нам просто-таки невозможно произвести какую-либо святость или посредством нашего труда, или посредством нашего упущения. Если же, тем не менее, она должна быть нашей, если она должна перейти в наше существо, то она может прийти единственно и исключительно через Него, единого святого Бога. И она не приходит как отвлеченный дар, не приходит без Него, но с Ним, через Его личное присутствие в нас. И так Он освящает, занимая отделенное для Него место жительства, свое жилище. Пусть последуют тут некоторые из многих примеров, которые могут разъяснить и подтвердить нам эту истину. Сначала давайте вспомним чудное видение горящего куста, которое однажды увидел Моисей в пустыне, и которым он непреодолимо был привлечен, чтобы подойти и посмотреть. Когда же Моисей направляет туда свои шаги, внезапно раздается голос: «Не подходи сюда, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Это должно было быть совершенно ново для Моисея, потому что в течение 40 лет бытности его пастухом он, конечно, посетил каждое сколько-нибудь возможное местечко обширной окрестности. И во всяком случае, он многократно переступал это место. Однако до тех пор о святости его ничего не было известно Моисею. Что случилось с местом, которое, как всякое другое, близ него лежащее, не святое, состояло из такой же почвы, что оно теперь объявлено как святое? За ответом, безусловно, не приходится далеко ходить, и Моисей без сомнения не озирался по сторонам, ища его. Ответ лежал в звучащем из куста голосе: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова». Сам Бог снизошел, Он занял это место, Он устроил свое жилище и сообщил ему свою святость. И так оно сделало святой землею. Люди могли бы за столетия перед тем отделить его, обнести забором и не позволить никому вступать на него. Они могли бы приложить ему также и имя «Святая земля», как делают это еще и поныне. Но в действительности святым оно из-за этого не сделалось бы. Только занятие его со стороны Божьей, его личное присутствие, дало этому месту действительную святость. Чему учит нас этот пример, как не тому, что Бог сам должен жить в нас? Мы должны быть взяты им во владение, чтобы его святость стала нашей. И только она есть истинная святость. Но еще и тому учит нас это видение, что сам Бог, лишь только он возьмет нас во владение, позаботится отделить нас от всего неподобающего Ему, чуждого Ему святости. Как там он отстранил Моисея от горящего куста? Другой пример мы имеем в Скинии, впоследствии в храме. Материал, из которого была сделана скиния, был в обычном домашнем употреблении у израильтян. Ничего святого не было ни на нем, ни в нем. Также и обычные ремесленники строили и скинию, и храм. Они обращались с единичными частями, как с другими обыкновенными предметами. До одного известного определенного дня, когда эти предметы, как и вся скиния или весь храм, не сделались святыми. С того дня каждая непризванная рука и каждая непризванная нога держались вдали. Горе тому, кто, не будучи сам освящен, вступал или прикасался к этому жилищу. С которых же пор получили эти вещи такую святость? Со времени ли их отделения от обыкновенного употребления или же со дня, когда Моисей объявил, что они святы? Никак. О событии, как была освящена скиния, передается нам так. И так окончил Моисей дело, и покрыло облако скинию собрания. И слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Итак, Господь занял ее как жилище. Он распростер над нею и каждым принадлежащим ей предметом свою святость. И это сделало ее в один день тем, чем она не была до тех пор. И чем она не могла бы быть другим путем никогда, даже спустя много лет. И здесь также своей святостью Господь держит вдали все, что не соответствует ей. Даже Моисей не нашел места, где Господь занял все. Точно так же было еще раз, когда был освящен храм, тогда и священники не нашли места в нем от присутствия славы Господней. Так освящает Господь то, что берет себе во владение. В этом и теперь еще сущность освящения. Только туда, куда он сам приходит, приходит и святость. Но там тогда существует и совершенное отделение, потому что тогда отсутствует все наше, всякий чуждый ему элемент. Да и мы сами должны исчезнуть. Он станет тогда всем и во всем. Еще нам хотелось бы указать на седьмой день после шести дней творения, как на подходящий пример того, как именно Бог освящает. Все дни, без сомнения, были одинаково хороши, как и все, что сотворил Господь. Но святыми из-за этого они все-таки не были, потому что если бы они были таковыми, то не было бы смысла, что Бог освятил еще и седьмой день, также созданный им, и поэтому бывший безупречно хорошим. Но как же он был освящен? Совершенно так, как видели мы в скинии и на месте, где стоял горящий куст. Бог взял этот день себе во владение, в свою собственность. Так было с местом близ Иерихона, где Иисус Навин встретил вождя воинства Господня. Личное овладение этим местом и присутствие именно этого вождя осветили его. Из всего этого мы можем также научиться, что собственное отделение еще не приносит с собой освящение, и что освящение невозможно без отделения. Отделение есть отрицательное, то есть негатив в освящении. И мы разлучаемся от всего небожьего и отрезываемся от всего, что не Бог. Взятие во владение и жительство со стороны Господа есть положительное, то есть позитив. В то время как через отделение мы становимся пустыми, через вселение мы наполняемся. И только последнее делает отделение действительным и совершенным. Именно потому ни одно Дитя Божье не удовлетворяется только одним отделением и не допускает мысли, что оно и есть желаемое Господом освящение. Каждый из нас знает из личного опыта, что, возможно, в иных вещах мы можем быть отделены, и что мы все снова отделяемся. Мы освобождаемся от того или другого и стремимся проводить это отделение все решительнее и глубже, однако же без того, чтобы быть взятыми во владение Господом и Его святостью. Наша сильная воля и наши твердые решения могут привести это до известной степени. И мы думаем, что чего-то достигли, совершенно из ряда вон выходящего. Но мы не видим того, что не Христос, а наша воля есть наш Господин, Господин нашего внутреннего существа. Мы не видим, что он и его святость не имеют части в этом отделении. Все это дело наших рук, при котором Господь остается исключенным. Это карикатура освящения, которое многократно находило себе выражение в бегстве в монастыри и в пустыню. Поэтому только когда Он, наш Господь Христос, сделается действительным Господом над нашей волей и нашей силой воли, когда Его божественное существо проникнет и завладеет нашим существом, нашими мыслями, взвешиваниями, суждением, поведением, только тогда обнаружится святость во всяком действии и в деле, будет ли это на духовной почве или же на почве обычной повседневной жизни. Да наблюдает же каждое дитя Божье, чтобы оно не только было Христом искупленная собственность, но чтобы оно было и отделено для Христа от всего, что помимо Господа хочет иметь притязание на его жизнь. Более же всего каждый должен прийти в ясное сознание, живет ли в нем действительно Христос, который искупил нас для себя и для которого мы отделены, и проникнуты ли дух, душа и тело его присутствием. В обычной жизни вполне возможно, что кто-нибудь называет дом своим, потому что купил или построил его, но он может в нем не жить. Тогда не он хозяйничает в доме, но другие населяют его. Если даже этот дом носит имя владельца, отпечатка характера его он, однако же, носить не будет, но полностью характер того, кто живет в нем. Владелец, он же и фактически хозяин дома, может иметь чистое, незапятнанное, уважаемое имя, но эти качества не перенесутся на сам дом. Даже и тогда, когда он будет постоянно называться в связи с его добрым именем. Это случилось бы в тот день, когда владелец дома сам поселился бы в нем. Если же в доме живет всякого рода сброд, то последний, вопреки доброму имени владельца, даст дому отпечаток своего дурного характера. Совершенно тоже можно, к сожалению, сказать об ином верующем, о котором мы, наверное, знаем, что он все-таки принадлежит к искупленным Божьим, в котором, однако, Господь не может так обитать и господствовать, как он того хотел бы. Сколько разного сброду, да простится мне это выражение, оно все же еще слишком слабое, так вот сколько же разного сброда находится еще у иного человека? И это в течение годов. Как же печально. Он занимает место, которое должно бы принадлежать Духу Святому. Там в одном углу сердца видна ютящаяся зависть, в другом – скупость или алчность, в третьем – непримиримость, в четвертом – гнев, в ином – постыдная страсть, любовь к клевете, злословие, отсутствие любви и злорадство. Всюду ежедневно встречающийся ветхий человек со своим самоисканием, честолюбием, самолюбием, ворчливым настроением и вообще – со своим широким, везде проглядывающим «я». То один, то другой из этого сброда выступает наружу и обнаруживает, что он и есть господин дома. Воистину, характер такого чада Божьего не есть характер его владетеля, но его жителей. И этот-то характер и есть и должен быть отсутствием святости. О, чтобы Господу не пришлось у многих его искупленных детей так, как некому миллионеру. Этот богач с большими издержками приобрел многие части одного красивого города. Однако же, обладая большим состоянием, он стремился приобрести весь город. Мало-помалу он покупал дом за домом в оставшейся части города, так что совсем приблизился к своей цели. Но только маленький домик остался в руках другого владельца. Ну, думал он, это мелочь. С этим я уж слажу. Итак, богач появляется однажды у владельца домика с предложением продать ему этот домик. «Нет, мой дом не продается», — гласил ответ. «Но я плачу за него большую цену». «Все равно мой дом не продажный», — получает он ответ. «Да я заплачу вам вдвойне, втройне, в четверне, в пятерне». Все снова и снова получал богач ответ. «Мой дом не продается». Худо или хорошо, богатый господин должен был уйти, не кончив дело, разочарованным. С тех пор владелец маленького уголка издевался всякий раз, когда встречал богатого господина. «Итак, мы оба владетели города. Ты не один господствуешь в нем. Не должен ли еще Господь разделять свою власть в ином сердце, и не живет ли в ином углу Хананей, сопротивляющийся Всевышнему? Так ли с тобой, брат мой? Освятись. Отдели каждый уголок твоего сердца для твоего Господа. А затем смотри, чтобы тебе не удовлетвориться до тех пор, пока Он не займет их все. Все искупление Христово имеет одну великую цель – соединить Бога и человека. Это значит не только создать примирение между ними, но сделать из Бога и человека одно целое. Уже в Ветхом Завете Бог высказал это желание своими словами. «И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». В Новом Завете это желание Бога должно прийти к своему глубокому осуществлению. Господь не только хочет ходить среди своего народа, но и его намерение через Христа быть в верующих. «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино». Такова была молитва великого первосвященника. «Прибудьте во мне, и я в вас. Кто пребывает во мне, и я в нем». Единственное условие Христа для принесения плода. И что «я в Отце моем, и вы во мне, я в вас» должно было сделаться через грядущего Духа Святого, их живым познанием. «Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Это есть обетование тому, кто предался ему в полное послушание. «Христос в вас есть ныне открытая тайна и истинное упование славы» Колоссянам 1:27. Поэтому-то разыскание и испытание, в вас ли Иисус Христос, и дает единственно верное определение о нашем правильном или неправильном положении по отношению к Богу. 2 Коринфянам 13:5. Итак, истинное освящение и святость могут быть только там, где присутствует сам Господь. И где живешь и ходишь в Нем. Где пребываешь одно с Ним. И где Он один действует во всем и над всем господствует. После того, как мы несколько рассмотрели сущность освящения, направим далее наш взор на цель освящения.